груди. Так гулко оно бухало по ребрам. «Точно. Мой сосед. А куда он потом пошел, вы не знаете?»
«Он ушел с такой красивой дамой», — с явным сожалением вздохнула хозяйка. «А мне уже потом, когда он ушел, пришло в голову переименовать мою сладенькую булочку в королевский приют. На память об этом прелестном мальчике, коль уж он называл себя королем. Посетителям вроде бы нравится. Все хотят отдохнуть в королевском приюте».
«Конечно», — заверил ее я. «Отличное название, просто великолепное». Наконец, наша опекунша с явным сожалением отправилась обратно. Мы с Мелифара понимающе переглянулись.
«Итак, здесь отметилось наше заблудшее величество», — ехидно констатировал он. «Чтоб ему пусто было, любителю приключений».
«Боюсь, Гуригу сейчас и без наших пожеланий вполне пусто», — в тон ему усмехнулся я.
«Задержимся здесь и попробуем его разыскать», —
неуверенно предложил Мелифара. «Думаю, это совершенно бессмысленно», — вздохнул я.
«Ну уж так сразу и бессмысленно», — довольно вяло огрызнулся он.
«Думаю, за годы нашей дружбы у парня выработалась устойчивая привычка возражать мне по любому поводу. Скажи, ты видел здесь парочки, занимающиеся любовью на открытом воздухе?» — невозмутимо поинтересовался я. Прежде чем ответить, Мелифара еще раз добросовестно огляделся по сторонам.
«Ну, предположим, нет. Пока, по крайней мере», — признал он.
В его голосе звучало не то разочарование, не то готовность исправить столь досадное положение вещей.
«А с чего это ты спрашиваешь?»
«С того, что если его величество действительно ушло с какой-то дамой, она, безусловно, повела его к себе домой или еще куда-нибудь, неважно. Главное, что ему наверняка понадобилось войти в какую-нибудь дверь. Ладно, даже если дама была одержима невинным желанием покатать нашего монарха на карусели и ничего больше, неужели ты думаешь, что за это время ему ни разу не захотелось в уборную? А туалеты в любом цивилизованном обществе находятся за закрытыми дверями. Поверь уж крупному специалисту в этом вопросе».
«А если наше величество выше этих человеческих слабостей?» — фыркнул Мелифара. «Но ты прав, Макс. В любом случае король вряд ли стал бы спать на улице. А это значит...»
Именно это я и хотел сказать. Он был здесь позавчера. За 2 дня ни разу не воспользоваться дверью практически невозможно. Единственный наш шанс найти Гурига — это столкнуться с ним нос к носу в каком-нибудь очередном тупике.
«А если двери на него не действуют, что тогда? Вдруг здесь для каждого свой способ переходить из одного мира в другой?»
Признаться, эта мысль уже посетила и мою голову, но я настойчиво гнал ее прочь. «Ты понимаешь, какое дело?» — честно сказал я. «Не очень-то хочется сходить с ума. Во всяком случае, я собираюсь тянуть с этим делом до последнего, поэтому предпочитаю думать, что законы лабиринта одни и те же для всех. Это дает мне хоть какой-то шанс разобраться в происходящем. Или хотя бы верить, будто я когда-нибудь разберусь».
«Ладно»,
— неожиданно легко согласился Мелифара.
«Буду надеяться, что ты прав. В конце концов, ты мой единственный шанс когда-нибудь отсюда выбраться, так что ты уж разберись, пожалуйста».
«Мне сейчас надо бы спокойно подумать», — вздохнул я, — «а потом поспать. Желательно долго. И не на стуле. Королевская кровать с балдахином мне без надобности, но вот от возможности вытянуться во весь рост в каком-нибудь теплом, сухом и закрытом от посторонних помещении я бы не отказался».
«И не говори»,
— с чувством подтвердил мой друг.
«Спать, грешный магистр, я ведь минувшей ночью, считай, глаз не сомкнул. И вообще мы с тобой ни разу толком не спали с тех пор, как сюда попали. Только умирали время от времени, но это, наверное, не считается».
«Да, смерть трудно назвать полноценным здоровым отдыхом», — хмыкнул я. «Ну что, пойдем поищем какую-нибудь дверь, а там поглядим?»
«А что ее искать? Вот она, перед носом»,
— зевнул Мелифара, указывая на ворота в ограде, отделяющий парк аттракционов от будничного пространства нормальной человеческой жизни. Прежде я эту ограду как-то не замечал.
«Ты бы хоть раз в жизни возжелал как следует чего-нибудь хорошего, сэр-решитель»,
— лукаво сказал Мелифара, когда мы уже приготовились ступить под арку ворот.
«Например, попасть в уютную спаленку. Сегодня можно без девочек, чтобы не отвлекали от сновидений. Ну, дяденька, ну, пожалуйста, что тебе стоит?»
Я изумленно посмотрел на него. Парень явно издевался, но его насмешки пришлись как нельзя более кстати. Удивительное дело. С тех пор, как за нами захлопнулась дверь, ведущая в лабиринт Мёнина, я почему-то ни разу не вспомнил о своем могуществе. Как отрезало, честное слово. Так что, когда мы пересекали границу, отделяющую один коридор лабиринта от другого, все мои помыслы были сконцентрированы на одном единственном желании — получить в свое распоряжение отдельную спальню. Когда я обнаружил, что мы оказались в купе движущегося поезда, освещенным тусклым голубоватым светом ночника, я обессиленно опустился на одну из полок, закрыл лицо руками и начал смеяться. Мое желание было исполнено, но в минимальном объеме. Это походило на тщательно продуманное издевательство. Дескать, особо не раскатывай губу, сэр-вершитель. Захотел спать? Что ж, ладно, так и быть. Получи место в купейном вагоне. И благодари небо, что не в общем. Мелифаров встревоженно прикоснулся к моему плечу. Мало того, что я истерику устроил, его еще и обстановка, надо понимать, обескураживала. В Соединенном Королевстве нет транспортных средств, хоть немного похожих на поезда, так что парень совершенно не понимал, куда мы попали. Я почувствовал себя ответственным за его душевный покой. Если уж мы оказались на территории, которую я с горем пополам мог считать знакомой. Я смеюсь не потому, что... а просто потому, что мне смешно. Мое выступление нельзя было считать вершиной ораторского искусства, зато мне удалось худо-бедно справиться с приступом веселья.
«Мы находимся в очень забавном месте, я правильно понял?»
— сухо уточнил Мелифара. «Можно сказать и так. Это поезд. Нам еще повезло. Кажется, мы на халяву попали в вагон первого класса».
«Спасибо за исчерпывающее объяснение»,
— ядовито огрызнулся мой спутник. «Там, где я родился, поезд — это традиционное средство передвижения на большие расстояния. Представь себе много маленьких длинных одноэтажных домиков, разделенных на крошечные комнаты, и все эти домики едут в заранее выбранном направлении. Понятно?»
«Звучит как бред собачий, но в общем понятно».
Не столько ехидно, сколько растерянно согласился он. «Ну, хвала магистрам, хоть что-то тебе понятно», — вздохнул я. «Мое желание, можно сказать, исполнилось. Мы с тобой хотели получить в свое распоряжение спальню, вот и получили». Собственно говоря, я не знаю, чем еще здесь можно заниматься, кроме как спать. Разве что пьянствовать или читать. Но ни выпивки, ни книг у нас с собой все равно нет.
«В таком тесном помещении я не оказывался с тех пор, как старшие братья заперли меня в платяном шкафу», —
пожаловался Мелифара.
«Хотя в шкафу все же было немного просторнее. Мне здесь неуютно».
Я сочувственно покивал. «У человека, чья жизнь прошла в Ехо, где самая скромная холостяцкая спальня напоминает скорее спортзал, чем обычное жилое помещение, в купе пассажирского поезда вполне мог начаться тяжелый приступ клаустрофобии. Оставалось уповать на железные нервы сэра Мелифара и еще на его зверскую усталость». «А ты просто ложись, закрывай глаза и спи», — посоветовал я. «С закрытыми глазами все равно, где находиться, в маленькой комнате или в большой».
«Ну, не скажи», — серьезно возразил он. — «Я могу зажмуриться хоть дюжину раз кряду, но все равно буду чувствовать, как давит на меня этот грешный низкий потолок. И чем ты собираешься здесь дышать?»
«Можно открыть окно», — я пожал плечами. «Не знаю, какая погода там снаружи, но с закрытым окном ты, пожалуй, действительно не уснешь. Я-то человек привычный». Мелифара слегка оживился, деловито осмотрел окно, немного повозился с защелкой, и я стал свидетелем одной из величайших побед человеческого разума. Толстое стекло послушно уползло вниз, а мой друг чуть ли не по пояс высунулся наружу.
«Там ветер», — восхищенно сообщил он. «Слушай, Макс, мы так быстро едем, хотел бы я знать куда».
«Вот уж это точно не имеет никакого значения», — усмехнулся я. «Стоит нам открыть дверь?»
«Кстати, меня это радует»,
— проворчал он.
«Впрочем, сначала попробуем поспать, благо есть куда прилечь, и никто не мешает. Правда, я наверняка свалюсь с этого узкого ложа, но в нашем положении следует благодарить даже за такую малость, да?»
«Боюсь, что так», — согласился я. В ту же секунду в нашу дверь довольно бесцеремонно постучали. Мелифара сжался в комок, как тигр перед прыжком. Мои пальцы сами собой сложились в угрожающую щепоть, но хриплый женский голос, донесшийся из коридора, заставил меня снова прыснуть нервным смешком.
«Мальчики, вы будете брать постель?»
«Спасибо, не нужно», — давясь смехом, ответил я. Проводница, а это наверняка была она, мутно выругалась, но, хвала магистрам, ушла. Я слышал, как удаляются ее тяжелые шаги.
«Что это было?» —
тревожно спросил Мелифара. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Это был сервис. Не бери в голову, мы с тобой находимся в совершенно безопасном месте. Если, конечно, этот пирожок без сюрприза».
«Ну, если ты так говоришь...»
Он огляделся, безнадежно махнул рукой, еще раз высунулся в окно. «Перед смертью не надышишься», — ехидно подумал я, но озвучивать не стал. И, наконец, кое-как устроился на полке. Выражение лица у него при этом было неописуемое. Если бы парень был моим заклятым врагом, в этот момент я бы счел себя отмщенным. А так пришлось преисполниться сочувствия. Впрочем, через минуту он уже спал, в отличие от меня. Я-то, дурак, дал себе задание хорошенько поразмыслить над метаморфозами старой Герды и вообще как следует обдумать наше положение. Нет ничего хуже, чем поставить перед собой подобную цель. Она парализует разум, как невинная просьба «расскажи что-нибудь интересное» способна оборвать почти всякий монолог. Через несколько минут я понял, что ничего путного